Глава вторая. Москва. Мартин договорился встретиться с Илмой в метро, и мы подхватили ее на станции площадь Нагина в центре зала. Всех приезжих в Москву всегда учил назначать встречи в метро в центре станции. А то выходы запросто перепутать можно, так и будешь стоять и ждать, пока рак на горе не свистнет. Альфредо свою девушку сам ходил встречать. Она опоздала, но приехала не с пустыми руками. Привезла подарок, который они все вместе вручили нам. Что же в этой коробке, интересно? Ни в метро, ни в ресторане вскрывать ее было неудобно. Тяжелая на совесть упакована. Нас посадили за столик. Как мы и попросили, подальше от танцевального подиума, чтобы можно было поболтать. Мы оказались одним из ближайших столиков к барной стойке, что оказалось очень удобно. Перепробовали массу коктейлей. «Волгу», «Бурого медведя», «Белого медведя» и «Северное сияние», «Вишневое» — это из того, что я запомнил. Бармен даже несколько безалкогольных галее замутил. Старый Томас только без ликера в «Ванна Таллин». Кто же идет в ресторан сытым? Все мы неплохо проголодались, и когда нам вынесли на горячую цыпленка табака, все пришли в восторг от одного только вида и запаха. Давненько мне не попадался такой вкусный цыпленок табака. Все мы, кроме Илмы и Мартина, сразу схватили курицу руками и принялись поглощать, не отвлекаясь на столовые приборы. Немцы стеснялись, пытались ковыряться ножами и вилками, но в конце концов сдались, видя наши счастливые лица. Первая решилась последовать нашему примеру Илма, подбадривали ее, хохотали, она расслабилась и, счастливо улыбаясь с полным ртом, показывала Мартину, как это, оказывается, здорово есть курицу руками. Хорошо, что мы сидели отдельно ото всех. Народ предпочитал столики поближе к музыкантам, и мы могли себе позволить погрызть хрящики и обсасывать косточки, не задумываясь, как это выглядит со стороны. Хотя я и знал, что курицу в ресторане можно есть руками, но есть же люди, что стесняются. Как оказалось, за нами кое-кто все же наблюдал. В какой-то момент к нам вышел повар, крупный мужчина кавказской наружности. «Как же я люблю, когда люди едят с аппетитом!» — встал он над нами, расплывшись в блаженной улыбке. «Особенно, когда эти люди — вечно голодные студенты!» — рассмеялся я. «Спасибо вам огромное! Ваш цыпленок табака — это что-то бесподобное!» «Да, спасибо!» — тут же подхватила Галия, а за ней все остальные. «Вот за такие моменты я и обожаю свою работу!» — возвестил он. «Гора почему никогда не ходила к Магомеду?» «Да потому что у него выпить было нечего. Так выпьем же за то, чтобы наши друзья всегда приходили к нам», — важно произнес он и довольно ушел. Комплимент от шеф-повара. Тут же подошел к нам наш официант и поставил на стол бутылку без опознавательных знаков, откупорил и разлил всем, кто пожелал. Солидная такая бутыль, по форме было видно, что в ней явно домашнее вино. А вот теперь стало понятно, к чему был произнесенный поваром тост. Пожелали попробовать все, так и оказалось, внутри было молодое домашнее вино. Галия тоже сделала глоточек. Еще через несколько мгновений нам вынесли блюдо с вареной картошкой, обжаренной на шкварках и посыпанной зеленым луком. Похоже, наш шеф-повар всерьез отнесся к моим словам, что мы вечно голодные студенты. «Ну надо же!» — все удивлялся Мартин. «Повар сам к нам вышел, обалдеть!» «А что такого?» — спрашивал его Альфредо. «В Италии точно так же выходит, прям как на родине побывал. И что, получается, что русские к итальянцам по темпераменту ближе, чем к немцам?» «Наш повар не русский», — возразил ему я. «Думаю, он грузин. Но вообще-то ты прав, такое поведение и у русских принято». Наелись мы так, что с трудом потом выходили из-за стола. Оставил щедрые чаевые официанту, расплачиваясь, чуть подарок свой не забыли. Мартин поехал Илму провожать до общежития, Альфредо предложил взять такси. «Все равно нам по одному адресу ехать», — сказал он, и я согласился. Тем более коробка оказалась не из легких. Святославль. Поделившись в пятницу с женой своей проблемой, Шансов не ожидал, что она в субботу с самого утра помчится к Алероевым и выяснит, где живут родители их невестки Пашиной жены. Но Наталья раздобыла адрес, и он, решив закончить начатое, сделал утром в субботу еще одну попытку поговорить с тещей Павла, но опять не застал ее. Поздно вечером он специально прогулялся с собаками мимо ее дома и, увидев свет в окнах ее квартиры, быстро отвел собак домой и вернулся. Оксана знала в лицо всех городских начальников, и когда Шансов возник на пороге ее квартиры, сразу поняла, что он не насчет ребенка в садик устроить пришел поговорить. «Сейчас весь подъезд все будет знать», — подумала она и распахнула перед ним дверь, приглашая войти. Шансов заметно волновался, но вид имел решительный.
«Значит так», — начал он, — «если ты не прекратишь наговаривать на зятя всякие глупости и гадости, я добьюсь врано, что ты вылетишь с должности заведующей, как пробка из бутылки. И в этом городе ты уже никуда не устроишься, ты поняла?»
Оксана молчала, осмысливо услышанное.
«Ты поняла меня?» — проговорил он.
«Ну все, я поняла. Еще взрослый мужик, как не стыдно. Пацана сопливого испугался».
«Если кого и надо бояться, то это тебя, змея подколодная. Еще хоть что-то плохое про зятя скажешь, сильно пожалеешь. Павел стольким людям помог, а ты на него напраслину возводишь».
Видя, как он разгорячен, Оксана, хоть и имела, по ее мнению, что сказать, предпочла уступить. Промолчала с послушным видом, лишь бы спровадить мужика подальше. По слухам, он недавно в тюрьме посидел. Может, психика из-за этого пошатнулась. Так орет с красным лицом, что кто его знает. Еще шибанет ее об стенку, если возразить, да и прибьет ненароком. Загита теперь рядом нет, чтобы защитить. Как и сыночков. Святославль. А в воскресенье с утра капитан Румянцев без особой надежды поднялся на третий этаж и рутинно проверил спичку у двери, а ее не было. Он тут же встряхнулся, мобилизовался, прислушался к звукам за дверью, но не услышал ничего, кроме репортажа с полей, транслируемого радиоточкой. Затем он с замиранием сердца позвонил в дверь. Неужели эта нелепая командировка подходит к концу? Дверь открыла цветущая женщина с округлыми формами. Ее яркая естественная красота поразила капитана. «Если у Ивлева теща такая, то какая же жена?» — подумал он и представил себе Оксану лет на 25 моложе. «Гражданка Якубова?» — спросил он и одновременно достал свое удостоверение. «Да», — удивленно уставилась она в корочке капитана. «Разрешите войти?» «Да, конечно», — спохватилась Оксана. «Ну, Шансов», — подумала она, — «ну надо же, какой гад, КГБ на нее натравил. А она же промолчала, мол, согласна, что молчать надо про Пашку. Ну что за мужик?»
«Мне поручено проверить информацию», — начал капитан, — «о вашем зяте Павле Ивлеве. Вы утверждаете, что он занимается бандитизмом, это так?»
Оксана растерялась и захлопала глазами, не зная, что ответить. «Если рассказать все как есть...» то муж сестры создаст ей проблем с работой еще больше, чем Шансов. «Что же делать?» — лихорадочно соображала она.
«Может, у вас есть какие-то конкретные факты?» — подсказал ей
Румянцев, заметив ее сомнения. «Рассказывайте, не бойтесь. Мы во всем разберемся». Чувствуя себя загнанной в угол, Оксана решила не рисковать, тем более мама обещала сама решить с Пашкой вопрос раз и навсегда. «Что же это?» — натянуто улыбнулась Оксана. «Такие серьезные люди женской болтовней теперь занимаются. Ну, подумаешь, обозвала зятя в сердцах бандитом. Я его еще негодяем и мерзавцем называла за то, что моя дочь сначала перевелась на учебу в Москву с потерей двух курсов, а потом вообще родила и учебу забросила. Она сейчас уже на четвертом курсе была бы. А теперь что?»
«А что теперь?»
«Первый курс только окончила. И академический отпуск взяла. Вот что!» «И что же?» Ехидно посмотрела она на капитана, заметив интерес и любопытство в его глазах. «КГБ теперь будет всеми семейными ссорами заниматься?»
«Если это семейные ссоры сотрудника Верховного Совета СССР, то да, занимались, занимаемся и будем заниматься», — сделал строго лицо капитан, заметив, что она слишком расслабилась. «Настоятельно рекомендую вам тщательно следить за тем, что вы говорите о своем зяте посторонним людям. И помните, что, оскорбляя и оговаривая его, вы оскорбляете и оговариваете в его лице всю советскую власть. Знаете, чем это для вас грозит? Назвать конкретную статью Уголовного кодекса?»
Она напряглась, и в глазах ее мелькнул страх. «Так-то лучше», — усмехнулся про себя капитан и распрощался. Не зная Оксану, он решил, что поручение выполнено, и он ее запугал. «Фу, ты, ну ты, лапти гнуты, советская власть!» — передразнила его Оксана, закрыв за ним дверь. «От горшка два вершка, туда же, власть!» «Как Пашка умудряется это делать, что все под его дудку пляшут?» «Ну, теперь можно и домой возвращаться», — обрадованно подумал Румянцев, выйдя из подъезда на улицу.
И до понедельника в этой дыре торчать не надо. И Ивлев не бандит, а всего лишь теще не нравится, что и требовалось доказать. Удовлетворенно потер он руки. Загид пришел с дежурства позднее, чем обычно. Провожал Сахарова домой. Когда он отоспался, жена заставила меня перевесить люстру из большой комнаты в детскую, а новую — подарок Мартина и Альфреда — в зал, как они в семье выражались. Подарок парни, конечно, преподнесли нам на новоселье шикарный, так называемый водопад из чешского стекла. Подвески навехонькие, блескучие, Галия ходила до конца дня под впечатлением, восторженная и счастливая. Вечером успел дописать статью про образование в США и у нас занялся записками для Межуева. Москва, Президиум Верховного Совета СССР. Успокоившись за выходные, Самедов принял решение дальше изображать лицо незаинтересованное. Но так как его инициативой уже заинтересовался парторг Семеров, то Самедов и отправился к нему прямо с утра в понедельник, изображая полное равнодушие. «Сергей Валерьевич, разрешите?» — заглянул Самедов в кабинет парторга и, увидев приглашающий взмах рукой, кивнул и поздоровался. Не получилось ничего с партийным прожектором. Проговорил он как можно нейтральнее. «Не понял. Это еще почему?» — возмущенно посмотрел на него Семеров. «Руководители комсомольцев отказались их делегировать в новую структуру». «Это как?» «Да я и сам, если честно, потрясен», — сделал удивленное лицо Самедов. «Так запросто отказаться от участия в мероприятиях, организуемых парткомом». «Да что они там о себе возомнили?» — начал закипать Семеров. «Я это так не оставлю. Кто отказался людей выделять?»
«Пархоменко, секретариат и Валиев, комитет по миру».
«Разберемся», —
поджав губы, заявил парторг.
Самедов кивнул и с чувством глубокого удовлетворения вышел из его кабинета, оставив того кипеть от негодования. В понедельник из университета позвонил Литвинову в Институт археологии. «Николай Анатольевич, доброе утро. Ивлев, хотел поговорить по нашим делам». «О, да-да, я ездил в пятницу на объект. Скажу вам так, это не сенсация с точки зрения науки, но богатый набор предметов, найденных в кургане, позволит довольно точно оценить период, к которому относится это захоронение. И Иван говорил, вы собирались сделать пластическую реконструкцию для музея?»
«Да, есть такая мысль», — подтвердил я, — «и хотелось бы находки из кургана в нашем музее оставить. Это возможно?»
«Думаю, да».
«По поводу останков. Мы считаем, что их нужно будет захоронить впоследствии».
«Хорошо, они сейчас уже у антропологов. Если хотите, сразу закажем реконструкцию».
«Да, конечно», — тут же согласился я. «Скажете тогда, кому чего и сколько, хорошо?»
«Договорились. Узнаю и перезвоню», — ответил Литвинов.
«А что по срокам окончания работ?» — спросил я.
«Теоретически в декабре мы завершим».
«Теоретически?»
«Ну, если там ничего больше не окажется».
«Ну, я понял, хорошо», — согласился я. «Давайте все сделаем как надо, чтобы никто не прикопался потом, даже при желании».
После Литвинова позвонил Сатчану. Хотел договориться о встрече, чтобы доложить ему о наших находках, о дополнительных тратах и обосновать их. Но он пригласил меня на совещание в сауну. Наверняка меня начнут расспрашивать насчет автобазы и типографии. Ну что же, по автобазе дело, похоже, что сдвинулось с мертвой точки. А по типографии расскажу все как есть. Но все же надо уточнить последние шаги и по автобазе, и по типографии. Во время следующего перерыва дозвонился в главмосавтотранс Шахову, уточнил, что там с нашим экспериментом.
«Наша экспериментальная методика дошла до самого верха», — восторженно рассказывал он мне. «Завтра должно состояться совместное совещание различных министерств уровня РСФСР, представляете? Ваш Савельев, начальник автобазы, под это дело пробивает строительство нового выезда с автобазы ближе к шоссе энтузиастов и новой ремзоны».
«Насчет ремзоны это мы говорили, помнится. А новый выезд — это уже его собственная инициатива», — подумал я. «Надо будет съездить туда, посмотреть, что он там мутит. Хотя в любом случае молодец, что инициативный. Надоели мне хуже горькой редьки руководители, что вообще ничего не делают». Потом позвонил Ганину. Приятно был удивлен по итогу. Оказалось, что образец он нашел, и с горем пополам в типографии приступили к набору текста. Ну, вроде все идет своим путем. Не стыдно и на глаза начальству попасть.
Москва, Лубянка, кабинет зампреда КГБ СССР. Полковник Воронин положил отчет капитана Румянцева о поездке в Святославль зампреду на стол, Вавилов сразу принялся изучать его.
«Ну, так я и знал, швырнула он отчет на стол недовольно. Не согласна она с тем, что дочь не учится, а взяла академ из-за рождения детей. Бред силой кобылы. Павел Евгеньевич, вот откуда они берутся, такие безмозглые? Румянцев ей объяснил, что незачем всему городу знать, с чем она там не согласна в отношении зятя. Так точно. Но он отметил в отчете, обратите внимание, что первоначально вела она себя свободно, страха или растерянности не демонстрировала. Но потом, когда он изложил возможные меры воздействия в отношении нее, вроде бы испугалась. Вроде бы. Значит, сам в этом не уверен. А скажи ему, предложить Ивлеву наказать тещу за клевету в соответствии с Уголовным кодексом. Мы тем самым продемонстрируем ему готовность защитить его и повысим доверие к комитету, посильнее привяжем его к себе. Вернувшись к себе в кабинет, Воронов тут же вызвал к себе Румянцева, хотя очень сильно сомневался, что в городе найдется много мужиков, которые любят свою жену, но готовы отправить в тюрьму тещу. Лично он, если бы в порыве безумства на такое решился, то серьезно подумал бы о разводе и уж точно вряд ли продолжил бы дома питаться. Маму большинство женщин любят побольше своего мужа. Муж может быть и первый, и второй, и третий, а мама она одна. Но начальник сказал сделать, не возражать же ему, этак никогда не станешь генералом. А генералом стать шансы он имел. Тяжелее всего проскочить ступеньку от подполковника до полковника, но этот шаг уже позади. И возраст вполне позволяет на генеральские погоны претендовать, а главное — глупости не делать.
Святославль, квартира Якубовых.
Услышав междугородний звонок, Оксана побежала к телефону. Это звонила ее мать. «Как ты доехала на грузовике?» «Все хорошо, мам», — ответила Оксана. «На развод подала?» «Нет, еще некогда сегодня было». «Не тяни. Зятем что?» «Ой, мам, надо притихнуть пока, хотя бы на время. Ко мне в выходные приходили два человека, очень серьезных. Объяснили, что мне теперь зятя даже дураком назвать нельзя. Последствия будут, понимаешь? Могут и без работы оставить, если ничего похуже». «Что за такие серьезные мужчины, что ты так прижухла?» «Не могу я, мама, по телефону об этом». «Вот так, значит? Уволить угрожают?» «Зато у меня работы уже нет», — задумчиво ответила мать. «И ко мне никто не приходил. Давай, диктуй мне все его адреса и телефоны. Да, и внучку ко мне пришли, как договаривались».
После пар поехал сразу в издательство, вручил Вере Слойке, а потом статью про образование.
«Хорошая статья», — прошамкала она набитым ртом, ознакомившись с ней. «Только я бы название изменила не про нас, а про них. Не чисти слава советскому учителю, а что-нибудь про звериный оскал капитализма и будущее. Дети же это будущее?» — пояснила она свою мысль.
«Империализм, пожирающий свое будущее?» — предложил я.
«Отлично».
Так и дописали. Второй вариант заголовка рядом с первым. Что выберут, то выберут. Для меня не принципиально. Довольные собой, мы распрощались, и я поехал домой.
Галия сообщила, что Румянцев ждет звонка. Предупредил ее, что сегодня вечером буду занят, и набрал капитана на службу.
«Все хорошо, но есть вопрос», — начал он с условной фразы. «Разговор есть. Сможешь завтра подъехать?»
«Подъеду. Куда ж я денусь с подводной лодки?» — рассмеялся я.
Москва. Президиум Верховного Совета СССР. Поручив своему помощнику связать его с Камоловым, Семеров с возмущенным видом ходил по кабинету. Такая красивая инициатива, такая нужная, своевременная, сразу кучу зайцев убивает, а какие-то чересчур самоуверенные руководители среднего звена берут на себя смелость решать за всех. Прошло не меньше часа, прежде чем его соединили с зампредом Верховного Совета. «Игнатий Федорович?» Семеров тут же собрался и спокойным деловым голосом начал он. «Есть предложение по поводу контроля рассмотрения на местах жалоб, что нам поступают, а мы потом по подведомственности пересылаем. Помните, поступали жалобы на отписки от организации, на которые, собственно, люди и жаловались. Еще решали, что с этим делать. Так я нашел простое, но уверен, рабочее решение». Семеров изложил свою мысль кратко, доходчиво, с предложением обкатать на Москве, в перспективе и с возможностью на другие города распространить.
«Это ж сколько тебе людей понадобится, чтобы судьбу каждой жалобы проконтролировать?» — усмехнулся Камолов.
«А не надо все подряд проверять. Выборочно. Достаточно того, что вся Москва будет знать, что есть такой орган, и он в любой момент нагрянет и проверит.
Не дай бог, у них там будет отписка. Ну, что-то в этом есть, задумчиво проговорил зампред. Может и сработать. А главное, у нас комсомольцы есть, которые могут этим заниматься. Только вот беда. Я уже методы работы группы начал прорабатывать. Так руководители комсомольцев не хотят, чтобы их от работы отвлекали. Саботаж какой-то.
Это кто еще такой умный? Возмутился Камолов.
Пархоменко из секретариата и Валиев из комитета по миру.
Все те же, заметил Камолов.
Ладно, разберемся.